Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это профессор Соловей. Валерий Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Юлия. Спасибо за приглашение. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Я сразу предупреждаю, что у нас будут, может быть, маленькие проблемы со связью какого рода. Дело в том, что сейчас у меня идет сигнал через Starlink, а Starlink дает очень высокую скорость и качество сигнала, но иногда, когда один из спутников заходит за горизонт, где-то раз в час, он секунд на 30-40 врубается полностью. Так что, если это произойдет, то учтите, господа, что I'll be back. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками и ставить лайки. Не забывайте, конечно, подписываться на канал Валерия Дмитриевича. И, Валерий Дмитриевич, ну, естественно, главное сейчас обсуждение. Слушайте, а можно я начну с нерелевантной темы?
Конечно.
Меня просто изумляет эта большая эпопея, которая в российских соцсетях происходит по поводу якобы подаренного кибертрака Рамзаном Кадыровым. Я зашла на оригинал страницы, то, что написал Кадыров. Он написал, что он получил кибертрак. Спасибо, Маск. Имеется, естественно, в виду. Даже понятно из этого, что он его просто тупо купил, поставил, да, там на верхушке какой-то пулемет. Откуда взялась информация, что Маск чего-то Кадырову дарил?
Я не знаю, откуда эта информация взялась. Я не прослеживал эти логические цепочки, вполне естественно, я бы сказал, для умов непросвещенных и диковатых. Ну, мне кажется, что это такой неплохой пиар. Обратите внимание, Маск взял и лично подарил Кадырову кибертрак, он поставил на него пулемет, а теперь он подарит взамен, наверное, Маску, не сомневаюсь, золотой пистолет. Золотую беретку, любимое оружие чеченских командиров. Ты слушай, это вообще никакого значения не имеет. Это такой, я бы сказал, дешевый пиар, или, как говорили в годы в моей молодости, это дешевые понты. Это понторезы. Иначе их просто назвать невозможно. Если говорить, понимаете, о главной культурной новости, то это не то, что случилось там с Кадыровым, кибертраком. Это смерть Алена Делона. Вот это главная культурная новость сегодняшних суток. Да. Это действительно великий актер, ушло целое поколение, вне зависимости от того, осмотрели они его молодым или пожилым. И главное, знаете, что мне очень понравилось, когда я читал, это прозвучит странно, но тем не менее читал сообщение о смерти, он умер мирно в своем доме на 88-м году жизни. Так и хочется сказать, всем людям надо пожелать, чтобы они умирали как можно позже, мирно, и в своем доме.
И прожив такую жизнь, как Ален Делон.
Такую насыщенную жизнь. А ведь он был человеком, вы помните, не лишенным политического темперамента. Вы помните, что он был десантником. Он приезжал в свое время в Москву, в Красноярск. Поддерживал на выборах генерала Александра Лебедя. Я не говорю уже о его актерских достоинствах. Они, безусловно, он, конечно, выдающийся актер. Конечно же, выдающийся актер. Вот это культурное событие. А то, что у кого-то кибертрак, пулемет, понимаете, это умрет завтра. Это не имеет вообще никакой цены.
Еще про Делона, потому что как-то, судя по всему, ваш любимый актер.
Нет, нет, он, конечно, не мой любимый актер. Я его ценю как выдающегося актера. У меня есть актеры, которых я считаю по-настоящему для себя любимыми, но я, естественно, о них говорить ничего не буду. Есть фильмы, которые мне очень нравятся, но это не означает, что я буду делиться рассказом об этих фильмах, потому что это вопрос всегда индивидуального вкуса. То, что нравится мне, не обязательно должно нравиться другим. И как я понял, мне нравятся те фильмы, которые, ну, в общем, не нравятся большинству. Или точнее нет, большинство о них не знает. Когда я говорю, и люди смотрят эти фильмы, если у них есть то, что Честертон называл способность мышления, да, он говорил, если у вас интеллект, попробуйте воспользоваться, и минимальное чувство вкуса, да, они приходят в восторг. Ну, я же никому не навязываю свои вкусы, как и вы.
Валерий Дмитриевич, вы заинтриговали, поэтому, пожалуйста, расскажите о фильмах, которые будут нашей интеллектуальной способности, и мы должны посмотреть.
Юля, а хотите, мы как-нибудь об этом специально поговорим? Мы можем поговорить о том, как культура влияет на нас, я имею в виду на общество, как она влияет на политику, она некоторые моменты способна очень серьезно повлиять. Очень серьезно. Но дело в том, что это влияние, оно чаще всего, по крайней мере сейчас, оно не массово. Вот тот, кто сейчас бы вспоминал перестройку, он сказал, о, там рок-культура, как она повлияла. Да, это было бы чистой правдой. Сейчас это влияние гораздо более индивидуализировано. Гораздо более индивидуализировано. И оно тем более интересно.
Хорошо, заметано, ловлю вас на слове как-нибудь, даже в какое-то ближайшее время. Как вам насчет
Хорошо.
следующего воскресенья?
Пока не знаю, давайте спишемся. Это с удовольствием. Причем культуру,
Спишемся.
конечно, это не обязательно кинематограф, а, допустим, есть писатели, которые в России мало, не то, что они не оценены по достоинству. Есть поэты, выдающиеся поэты, действительно, там сказать, практически мирового уровня, о которых в России мало кто знает. Но они, в общем, особо, может быть, и не стремятся. Много чего такого есть, о чем наша аудитория, к сожалению, не имеет никакого представления. Потому что она питается Соловьевым, Киселевым, она питается отбросами. Даже не отбросами культуры, а просто отбросами.
Ну, наша аудитория все-таки, она скорее питается несколько другими вещами, но
Пытается.
да,
Давайте честно скажем,
питается.
пытается. Мы все пытаемся. Но мы ведь живем в обществе, от которого не можем помнить. Кто-то там из классиков марксизма. Нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Нет, мы не можем быть от него свободны. Увы.
Зато мы можем попытаться сделать его немножко лучше, в частности, пиша книжки, вот очередную заканчиваю, как раз посвященную библеистике, как раз посвященную
О,
древним
давайте,
устам.
вот в следующий раз вы расскажете. Я поделюсь своими вкусами, а вы расскажете, если вы решитесь, если это не слишком опрометчиво будет. Потому что есть все-таки некая суеверность, суеверие, я прекрасно вас бы понял в этом смысле, когда не стоит там рассказывать о еще незаконченном труде.
Нет, еще не законченный труд, это не надо, а вот о любимых
Хорошо.
книгах это ради бога. Вот мы как раз и поговорим о
Прекрасно.
том, что действительно составляет культуру. А тем более, что две книги закончены, две книги вышли. «Иисус. Историческое расследование», «Христос. Тысячу лиц». Прошу любить и жаловать. Даже, по-моему, еще из библиотек всяких не изъяли. Даром что.
Я вам могу только позавидовать. Я вот пытался написать книгу, но у меня нет никаких шансов. Честно.
А почему это? Как-то
Вы
неожиданно,
знаете,
по-моему, у вас прекрасно это получилось.
первая причина архибанальна, хотя, конечно, это самооправдание. Нет времени, действительно нет. Его очень мало, не так много, как мне бы хотелось. А второе, а в России негде опубликоваться. Просто нет никаких шансов. По крайней мере, ладно, ближайшие полгода. Через полгода все изменится, поэтому. Ну, а через полгода тогда уже и книги писать не надо. Будем заниматься чем-то другим.
Книги на полгода не пишутся. Вон «Охота на изюбря» или «Ревейский цикл» мы когда были написаны, до сих пор читают и до сих пор хвалят. Кстати, господа, тоже рекомендую. Курск!
Да, это правда. Я
Возвращаемся.
подтверждаю, Юлия, я присоединяюсь к вашей рекомендации. Это стоит того, чтобы
Спасибо.
прочитать. Вполне серьезно.
Особо за рекомендацию благодарю. Да, между прочим, господа, не забывайте, что бабушка-то не только лапти вяжет. Курск. Что об этом думают в Кремле? И, собственно, вот какова, во-первых, какова ваша оценка ситуации, а во-вторых, какова начальственная оценка ситуации, потому что могут быть нюансы. Я даже уверена,
Хотел
что
бы,
нюансы есть.
конечно, сказать, что нет, вы знаете, часть начальства оценивает ситуацию вполне адекватно. Вот. Но на самом деле это, конечно, дерзкая атака. Не могу сказать, что вылазка. Хорошо, дерзкое контрнаступление. Это действительно дерзкое. Оно, в общем, в некоторой части своей весьма успешное. Вы знаете, Юля, в той части, в которую никто не поверит, что оно оказалось успешным. Дело в том, что поиски со стороны Кремля мира резко интенсифицировались.
Да.
Резко. Вопреки всему тому, что заверяет российская пропаганда, что нет никакого мира, мы не пойдем. Наоборот. Наоборот, запросная позиция сейчас состоит в том, что пытаются понять, чего же хотят украинцы, и говорят, что готовы с ним договориться. Ну, давайте пусть они сформулируют свою запросную позицию. Это первое. Второе. Что касается морально-психологического воздействия, первые двое суток, ну, может быть, трое, конечно, российское руководство было в шоке. Да, оно нашло виноватых, конечно, виноваты военные. Военные говорят, что ну, мы же просили о мобилизации, вы же ее не дали нам осуществить. У нас не хватало солдат, у нас не хватало техники, что, кстати, является чистой правдой. Потому что данные о том, что украинцы могут начать наступление, скорее всего, начнут, они были хорошо известны. Нечего было противопоставить. А вот что касается руководства, понимаете, часть из него до сих пор находится, я бы сказал, в таком в слегка нервическом состоянии, потому что, ну как же так, враг находится на суверенной российской территории. Мы, конечно, хотели в свое время воевать, как там учил товарищ Сталин, малой кровью и на чужой территории. Выяснилось, что кровь не такая уж малая, но территория была чужой, сейчас она совсем не чужая. Поэтому пытаются вовлечь Лукашенко в эту войну. Хорошо, давайте в эти военные действия. Обратите внимание, как он сегодня изо всех сил от этого открещивался. Как он изо всех сил говорил, что тут не надо, что надо сесть, договориться. Он говорил там позавчера, сегодня он говорил, что нет, нет, нет. Его изо всех сил пытаются вовлечь. Изо всех сил пытаются найти какую-то альтернативную повестку, которая бы перебила эту тему. Я, кстати, не уверен, что эта тема так уж повлияла на российское общественное мнение. У меня нет такого впечатления. Я в данном случае имею в виду, нет пока социологии, но те встроенные наблюдения, которые у меня есть, они это не показывают. Да, в Курской области настроение, конечно, мизерабельное, откровенно. Откровенно декадентские, и понятно почему. Да, ситуация ухудшается, но, Юлия, я говорил об этом несколько раз публично. С конца 22 года российское руководство получало предупреждение, что Украина может войти на сопредельные с Украиной территории, речь шла о трех областях. Более того, она может получить под длительный контроль куски российской территории. Об этом говорилось, об этом предупреждалось российское руководство с конца 22 года. Ровно это и произошло. Я не знаю, как это повлияло на общественное настроение в Украине. Просто не имею никакого представления. Я не видел, по крайней мере, украинской социологии. Я знаю, что это подкрепило позиции тех, кто считает, что Украине надо помогать, что у нее есть шансы, если не победить. Об этом речь не идет, потому что никто не расценивает вторжение в Курскую область как стратегический перелом. Даже близко. Но у нее есть шанс здорово усилить свою переговорную позицию. Но между тем, именно все говорят о переговорах. Поэтому, да, Украина смогла добиться некоторых, вот если мы подводим промежуточные итоги сейчас, она смогла добиться некоторых важных для себя целей, она очень динамизировала ситуацию, я имею в виду военно-политическую ситуацию, она очень динамизировала ситуацию внутри России. Потому что здесь сейчас усиливается настроение за то, я имею в виду в первую очередь российскую элиту, что надо вообще-то что-то делать. Надо, значит, переходить к новому руководству и надо договариваться с Украиной. Еще раз, то, что сделала Украина, это не усилило позиции партии войны. Это усилило позиции партии мира в России. Причем колоссально усилило. И они теперь говорят, ну вы же нам обещали, что вы добьетесь успеха. Это партия мира говорит партии войны. Что вы сможете заставить Украину сесть за стол переговоров на этих позициях. Оказывается, вы ничего не в состоянии сделать. И эта партия мира сейчас блокирует идею мобилизации. Пока еще блокирует. Юлия.
А насколько вообще реально в связи с этим мобилизация? Потому что, если честно, мне кажется, что это немножечко wishful thinking. Мы видим, что Кремль всячески мобилизации противится, понимает, что это просто будет переход войны в другую фазу. И как-то я не вижу, что вот занятие 2000 квадратных километров российской территории, или сколько там, больше, меньше, не знаю.
Больше тысячи. Нет, Юль, здесь очень важен, понимаете, какой момент? Извините, что я вас перебил. Украина за 11 суток взяла под контроль такую же площадь российской территории, которую Российская Федерация взяла под контроль за 10 месяцев. И это территория для обмена. Если раньше Россия в мирных предложениях предлагала обменять Украине украинские территории на украинские же территории, то сейчас Украина будет предлагать, у меня нет в этом сомнений, обменять российские территории на украинские, ну, я бы сказал, с добавочным коэффициентом. И у нее есть, на это возможность. А что касается мобилизации, да это серьезно, вполне серьезно обсуждается сейчас. Очень серьезно. Военные всегда этого, всегда. Вот как только начались аресты в Минобороны и Генштабе, они тут же заговорили о мобилизации по понятным причинам. Чекисты не вживались, потому что они говорили о том, что вот могут быть там негативные социальные, психологические последствия. Сейчас они говорят, ну да, мобилизация это лучше, чем ее отсутствие. Но есть группа в той же самой элите, которая говорит, нет, а что это нам даст? Вот мы мобилизуем их, допустим, мы объявим мобилизацию в сентябре. Ну, допустим, 11 сентября. Сейчас эта дата обсуждается. Я не хочу сказать, что она будет выбрана, ничего подобного. Она обсуждается. Ну, вот мы, допустим, мобилизуем, планы известны. 500 тысяч человек и потом еще 200. Вот мы мобилизуем. Их сколько мы будем готовить? Сколько месяцев? И она разумно, эта группа, говорит, ну вы же хотите начать переговоры о мире в ноябре, так зачем нам их мобилизовывать? А мы тогда не можем, значит, продолжать военные действия, украинцы зайдут еще дальше. Но вас же предупреждали, вы виноваты, несите ответственность. Вы паршиво руководите Россией. Я хотел выразиться более сильно и определенно, потому что в этих разговорах именно такие сейчас определения фигурируют. Но пока никаких решений не принято, но это вполне серьезная повестка сейчас. Вот. Мобилизация.
А пленные, потому что еще не совсем понятно, сколько пленных, но понятно, что их много или довольно много. И, во-первых, это ФСБшники, потому что пограничники ФСБшники, а во-вторых, это срочники, а срочники это всегда они воюют плохо, а политические проблемы создают большие. А вот, как я понимаю, уже есть предложение именно с российской стороны начать обмен пленными.
Юля, я думаю, что вы преувеличиваете значимость роли пленных как политической проблемы. Чеченцы за своих будут биться, это понятно. И они, как обычно, их меняют в первую очередь. Что касается пограничников, для чекистов пограничники это не свои. Это срочники, понимаете? Это срочники, которые условно там в зеленых фуражках. То же самое касается срочников, которые оказались. Юль, вы не понимаете, как эти люди относятся вообще к солдатам. Если бы я вам рассказал, что последние дни обсуждали в Министерстве обороны, вам бы стало смешно и противно, но я не могу это рассказать. Это не имело никакого отношения к военным действиям. Вообще никакого. Это имело отношение не к арестам, а к статусам и регалиям. Понимаете? Вот что интересно. Им наплевать на все это. Абсолютно наплевать. Никакой общественной волны, никакого недовольства массового в России нет. Если будут недовольства, чекисты рассчитывают с этим справиться. Да, наверное, это сможет сработать как один из факторов в совокупности, допустим, с экономическим кризисом, там, с финансовыми провалами. Это все очень-очень вероятно. Пока это еще не работает. Поэтому, да, будут договариваться об обмене. Как получится, как пойдет. Есть посредники, в общем, хорошо известные. И, по-моему, мы его, так сказать, упоминали. Это один из этих посредников, это Роман Абрамович. Вот. Есть другие посредники, не столь известные, но, поверьте, не менее влиятельные. Они просто не любят светиться. Они, я бы сказал, тоже из старой российской элиты. Да, наверное, процесс будет идти. Но главное ведь, не, понимаете, обмен пленными – это как первый шаг к чему-то должен быть. Это очень важно. А к чему? Это к консультациям о мире. Вот что сейчас стоит в повестке дня. Вопреки всему тому, что уверяют эксперты. Нет, это как раз сейчас актуализировалось гораздо сильнее, чем прежде. Ну, Вот украинцы предприняли, помните, мы с вами говорили, они должны предпринять свое военное усилие. Они предприняли. По крайней мере, отчасти, потому что это промежуточные итоги, это усилие увенчалось успехом. И
А,
это,
тем не
как ни
менее.
странно, приблизило переговоры о мире, а не отдалило их. Юрия?
А Россия продолжает наступать на Покровском направлении. Более того, там штурмы интенсифицировались. И вот с вашей точки зрения, из того, что вы знаете, в Кремле, вот как там рассматривают возможность, не надеется ли там, грубо говоря, что как раз добиться выдающегося успеха, достаточного успеха на Покровском направлении, и после этого сказать, а вот тут вот Киев бросил лучшие силы в Курск, и выйдет, что называется, баш на баш.
Нет, не рассчитывают добиться выдающегося успеха. Ни одна сторона, ни украинская, ни российская, не рассчитывают добиться стратегического перелома. Они рассчитывают усилить сделочные позиции. Украина их резко усилила. Российские сделочные позиции пока остаются на том же уровне, что и прежде. Я бы сказал, в целом, поскольку украинские усилились, российские ухудшились. Здесь баланс, в общем, изменился скорее в пользу Украины. Что будет дальше, не знаю. Пока нет никаких шансов ни у российской, ни у украинской стороны. Чтобы украинская сторона не получила, она получит все равно не так много. Да, ну хорошо, там есть какие-то самолеты F-16, их число может увеличиться. На стратегическую ситуацию это не влияет. На морально-психологическое состояние украинского общества влияет. На готовность Запада поддерживать Украину это действительно влияет. Но уже нет никакой безоглядной поддержки. Вообще в помине нет ее. Потому что эта поддержка оказывается с тем, чтобы привести к одному результату, к переговорам о мире. Да, на Украину не будут напрямую давить никогда. Но когда вы дозируете военную помощь, вы тем самым оказываете на нее вольно или невольно давление. Я не знаю, консультировались ли украинцы с американцами по поводу вот той операции, которую они провели. То, что американцы знали, в этом нет никаких сомнений. Ну, невозможно скрыть это было бы от американской разведки, тем более от данных технического контроля. Но я думаю, что украинцы, они просто очень адекватно оценили, адекватнее, чем прежде. Это очень интересно. Реакцию российского руководства. Они решили очень просто. Путина нет. Ядерное оружие больше применять некому. И мы сейчас покажем Западу, что никаких красных линий на самом деле не существует. И они это показали. Действительно показали. Кто-нибудь, обратите внимание, за последнее время из российских официальных лиц говорил о том, что может быть использовано тактическое ядерное оружие. Даже алкоголик Медведев исчез. Наложили эмбарго на его высказывание. Не надо. Это слишком пугает. И знаете, кого пугает, Юля? Это слишком пугает китайцев. Китайцы перестанут оказывать помощь России. Об этом Кремль прекрасно знает. Как только кто-то в России сейчас начнет говорить о том, что мы должны дать асимметричный ответ, мы должны нанести решительное поражение сейчас Украине, отомстить. Китайские товарищи тут же прекратят поставки в Россию критически важных военных изделий. Ну, точнее, формально это изделия не военные, но фактически они военными остаются. Так это выглядит. И украинцы это показали. Они оценили очень адекватно именно нынешнее состояние Кремля, морально-психологическое. Очень адекватно. По крайней мере, ну, до какого-то уровня. Возможно, они переоценили результат своих действий, но до какого-то уровня они очень адекватно оценили.
А, собственно, вот такой вопрос. Почему это действительно очень удачное решение для Украины? А почему Украина не вошла на территорию России раньше, тем более, что вы говорили, что Россию предупреждали с 22 года? Почему, например, главком Залужный,
По очень
который
простой
много
причине, Юля.
прочитал?
Потому,
Да.
да, по очень простой. Значит, во-первых, был жив Путин. Путин сумасшедший. И американцы их об этом предупреждали. Путин был легко. Ему было легко потянуться к ядерной кнопке. Ему было вообще наплевать. Понимаете, когда человек смертельно болен, ему абсолютно все равно. Он был смертельно болен. Это первое. Сейчас его нет живых. Да, с 26 октября прошлого года. И второе, это очень важно. Американцы, пока он был жив, сдерживали украинцев, а после этого перестали сдерживать. Ну, наверное, они говорили, ну, может быть, не имеет смысла, не стоит дразнить, то все. Нет, украинцы сами адекватно оценили ситуацию. Да, честь им хвала, да. Возможно, им кто-то помог советами. Сомневаюсь, что это были американцы. Если им помогал кто-то советами, то это, наверное, другие организации. Совсем другие организации. Ну, похоже, что им помогли. Помогли адекватно оценить ситуацию. Или, может быть, они решили от отчаяния. Я этого тоже не исключаю, что давайте мы сделаем так, хуже точно не будет, а, возможно, станет лучше. И, в общем, они оказались правы.
Ну, вот смотрите, вы уже затронули тему ядерного оружия. Мне тоже кажется, что это не есть никакая красная линия, потому что понятно, что вторжение очень ограничено по размеру. И если отреагировать на него ядерной бомбой, да еще по российской территории, это как раз проявить слабость, а не силу. Но, тем не менее, было вот 2 дня назад. Медведев действительно заткнулся. Зато, значит, российский МИД там возмущался что-то, если я не ошибаюсь, это был российский МИД по поводу возможности атаки Украины на Курскую и Запорожскую атомные станции и применения каких-то грязных бомб. И действительно трудно не обратить внимание, что, собственно, Курская АЭС сейчас в зоне досягаемости Хаймерса. И это было бы неприятно, если бы на ее территорию приземлился Хаймерс. Особенно мне кажется, что это вот Украина могла рассчитывать, что это теоретически в таком невероятном случае может быть ответ, если, скажем, действительно Россия вздумала применить ядерную бомбу по собственной территории. Вот тогда будет неприятность еще с Курской АЭС. Вот насколько все эти вопросы обсуждаются?
Юль, вы знаете, даже теоретически в Кремле не обсуждался вопрос об использовании тактического ядерного оружия на собственной территории. На украинской это обсуждался. Там был выбран ряд целей, по которым, ну, я говорил уже где-то с 22 года, была возможность и предполагалось нанесение удара. Реально это, так сказать, в марте, да, реально в марте 22 года, вот это была очень серьезная возможность. Значит, что обсуждалось в Кремле? Ну, это провокация на Курской атомной, которую надо было приписать украинцам. Приписать украинцам, значит, создать некую зону, объявить всему миру. Вот посмотрите, значит, это зона радиоактивного заражения. Поэтому мы призываем, чтобы сюда никто не входил, призвать мировое сообщество. Но вот то, что я говорил 3 минутами ранее о реакции Китая, это сдержало Россию. То, что говорит МИД, не имеет вообще никакого значения. Вообще. МИД – это не более чем отдел внешней агитации и пропаганды. Может быть, вы помните, в советское время был создан отдел внешнеполитической информации в ЦК КПСС. Я не помню. Или там внешней агитации. Вот Загладин, по-моему. Нет, Замятин. Замятин возглавлял. Вот это вот нечто похожее. МИД – это не ведомство, которое занимается переговорами. Большей частью. Оно занимается внешней политикой и пропагандой. И, соответственно, цена у него такая же, как у этой внешней политики и пропаганды. На Западе все прекрасно знают. Ни один приличный человек не то что руку Лаврову не подаст, он даже не посмотрит в его сторону. Он просто отвернется, когда увидит господина Лаврова, идущего в его направлении.
Всем привет, пишет мне Вальдемар. Короче, долго терпел блокировку YouTube, установил программку и опять с нами. А что происходит с родным дорогим YouTube?
Ну, происходит ровно то, о чем, опять же, мы с вами говорили. Я несколько раз говорил о том, что есть идея YouTube заблокировать, попробовать. Сейчас пробуют, но очень важно. Опять же, учитывают, вот в данном случае важно, учитывают общественную реакцию. Она оказалась негативной. Поэтому я вот всем своим слушателям и зрителям постоянно говорю.
Какое удивление.
Дорогие друзья, и пользуясь вот вашим каналом, тоже с удовольствием скажу. Если вы хотите повлиять на судьбу YouTube, вы должны сделать простые вещи. Они очень простые, алгоритм простой. Вы пишете в Роскомнадзор. Это, да, инструмент чекистов, но вы пишете в Роскомнадзор. У них есть электронная приемная. Значит, вы пишете, что враги России хотят посеять недовольство в российском обществе, закрывая YouTube, который лично для меня важен. И вы поясняете, чем он для вас. Они хотят возбудить недовольство общества по отношению к государственной власти. И поскольку Роскомнадзор стоит на защите государственных интересов, вы призываете его не поддаваться на вражеские провокации. Я напомню, дорогие друзья, что в прошлом году Роскомнадзор получил 150 тысяч доносов. 150 тысяч. Это официальная статистика. Если мы напишем 300 тысяч сигналов, давайте назовем это не доносами, а 300 тысяч сигналов, поверьте, об этом всем будет доложено. Помимо Роскомнадзора есть так называемые народные депутаты. Я имею в виду, это думцы, или, как говорил мой покойный товарищ, значит, думаки и федерасты. Значит, есть думаки и федерасты. Они сейчас в отпусках. Но у них всех есть тоже электронные приемные. И вы пишете, что мы на это добро не давали. Кстати, можете посылать одно и то же письмо, просто ставите несколько адресов. Враги России пытаются подорвать единство российского общества. Если вы народные избранники, неважно, я за вас голосовал или нет, я вам передаю свой народный наказ. Наконец, третье. То, что уже работает, это провайдеры. Они обычно говорят, а что мы здесь не при чем? Очень даже при чем. Делайте скидочку. Делайте скидочку. Вы не можете обеспечить качественные услуги. Значит, пожалуйста, снижайте цену абонентской платы за домашний интернет, поскольку он фактически не работает или большей частью не работает. И пишите в тот же самый Роскомнадзор от имени провайдера. Я могу вам сказать, что поставить на грань выживания региональных провайдеров таким образом очень просто. И они очень даже охотно откликаются. Они готовы идти на скидки, предоставляют, я прекрасно знаю от своих корреспондентов, на 3 месяца, на полгода. Лишь бы их абоненты не удалились, понимаете? Поэтому есть возможность повлиять сейчас. Вопрос о YouTube будет решаться вот в ближайшие декабрь. О том, как продолжать, не продолжать. Потому что за YouTube, имейте в виду, дорогие зрители и слушатели, последует WhatsApp. И, наконец, последнее, на что они мечтают покуситься, это Telegram. Они бы очень хотели покуситься на Telegram. Учения по блокировке Телеграма, которые сейчас проводились, прошли не очень удачно. Но если они, значит, все-таки решатся закрыть YouTube, а потом WhatsApp, то, конечно же, они за Телеграм примутся. Ну и да, и действительно, там VPN находить я никогда не буду рекомендовать какой, потому что это все наказуемо по российскому законодательству. Но я могу сказать, что существует масса бесплатных и вполне качественных, эффективных VPN. Спасибо,
я
Юля,
вот
за возможность
сказать...
поделиться этой замечательной информацией на вашем канале с вашей аудиторией.
Я глубоко поддерживаю, и главное, господа, вот когда мы вас в первый раз с Валерием Дмитриевичем будем учить недоброму делу. Когда пишите, я как верный сын партии и правительства, пребывая в восхищении от политики Кремля и спеша, наблюдая за ходом специальной военной операции. И тут враги. А заокеанские американцы, да, и это самое, и примкнувшие к ним укронацисты,
они, укронацисты, масоны, там не знаю кто еще.
Масоны, бидегерский клуб, пробравшись в руководство нашей богоспасаемой Родины, глушат YouTube, который меня информировал о том, как, значит, у нас все хорошо.
О том, как за котиками ухаживать, о том, как плести лапти, о том, как дроны собирать, как наши доблестные вооруженные
молиться.
Силы дают отпор, да, укронацистам. И вот это все теперь. Да, конечно. Они покушаются, вы понимаете. И вы фактически, ну как же так? Дайте им отпор. Отлуп, говоря языком Шолохова. Дайте им отлуп. Врагам России.
А может еще как-то парочку образцов написать и распространить в сети, чтобы народ копировал и радовался.
Юля, давайте мы, как говорил Горбачев, не будем подбрасывать. Люди у нас образованные, они все... Вот такой стиль здесь давным-давно освоен. Я всегда говорю, ради Бога, не протестуйте, не злитесь. Просто пишите о том, что вас беспокоит, ну, аранжируйте это соответствующим образом.
Да, и я еще даже хочу сказать, что партия «Новые люди», не будь она к ночи помянута, то что тоже, между прочим, запустила петицию, на которой называется
Да.
«Не надо нас замедлять». Ее очень легко найти. Я даже сейчас на ее сайт зашла, набрала «Новые люди», петиция, YouTube, сразу вылезла. Между прочим, уже 1 418 000 подписал
Отлично.
человек,
Вот
говорят,
понимаете, да. Подпишите,
неплохо.
подписывайте любые петиции. Понимаете, общественное мнение, и они считают, что они непременно этому поддадутся. Это было бы опрометчивым заявлением. Но то, что они это учитывают, это абсолютный факт. Абсолютный факт. Они не хотят множить, прошу прощения, число рисков сверх необходимого.
Юлия Леонидовна пишет: «Научите нас плохому». Вот учим, учим, господа. А еще одна важная история на этой неделе. Долго сомневались, хотя уже было достаточно понятно, кто взорвал Северный поток. Еще, значит, в Кремле всегда говорили «англосаксы, англосаксы». И вот тут, с одной стороны, германская прокуратура выписала арест, ордер на арест украинского дайвера. Ну, и Wall Street Journal под это дело зарядила гигантское расследование, в котором сказала, что все это сделано было под руководством Валерия Федоровича Залужного. Непосредственно исполнитель был такой украинский Джеймс Бонд Роман Червинский. Ну, мы, правда, тут с Wall Street Journal не совсем согласны. Я считаю, что Зеленский вообще не знал. Они считают, что он знал, но это уже такие мелкие детали. У меня вопрос, как к этому расследованию отнеслись в Кремле? Потому что как же? Оказывается, не англосаксы.
Нет, Юлия Леонидовна, отнеслись, безусловно, поощрительно, потому что это все равно виноваты кто? Украинцы. И потирают руки, потому что прекрасно знают, что это все ложь. Это все ложь. Это все ложь. Об этом прекрасно знают. Это все равно, как расследование Сеймура Херша о том, что запомните, значит, за взрывом стоят
Да-да.
Соединенные. То есть это аналогичная по содержанию версия, аналогичная по содержанию. Понимаете, если есть такая замечательная чекистская привычка, вообще не чекистская, спецслужбистская, чекисты здесь ни при чем, работать по чужим флагам. Я больше ничего на эту тему говорить не буду. Я просто знаю, что эта информация не соответствует действительности. Ну, Wall Street Journal, ну и что? Людям свойственно заблуждаться. Кстати, медиа тоже свойственно
Германской
заблуждаться.
прокуратуре тоже.
Германская прокуратура, да, она не сомневаюсь, что она выдала ордер на арест того, кого надо. Вопрос в том, почему она позволила ему удалиться. Не потому ли, что когда вы проводите такое очень подробное расследование, начинаете вести допрос, помните, как говорил один советский генпрокурор, главное не выйти на самого себя. Есть риски выйти на тех, на кого вам бы не стоит выходить. Эти риски очень велики. И это с Украиной не так уж тесно связано, как кажется.
Правильно я понимаю, что вы считаете, что Северный поток взорвали люди, близкие к Кремлю?
Я вообще ничего не считаю, Юля. Я просто знаю, что эта версия не соответствует действительности.
Окей, возвращаемся
Вот как
немного
я
к
в прошлый
курсу.
раз вам, помните, говорил, что Стрелков виновен, но не в том, в чем его обвиняют. Вот отписано то же самое.
Я, кстати, нашим слушателям напоминаю, что если они зададут действительно интересный и хороший вопрос, я обязательно его Валерию Дмитриевичу задам. А пока мне хочется спросить о политических перспективах Аптея Лаудинова. Вам не кажется, что стремительная ретирада батальона «Ахмат» с поля боя и последующие заявления Аптея Лаудинова о том, как он контролирует Сунжу и там это попытки разборка с Z-блогерами и так далее, они, как бы это сказать, сильно уменьшили его планы, его шансы стать преемником Кадырова. И вообще, как они были восприняты в Кремле?
Юля, а с чего вы взяли, что у него были шансы стать преемником Кадырова?
Это тоже верно.
А с того, что вы об этом прочитали в российских телеграм-каналах, я могу сказать, что и это не соответствует действительности. Это не соответствует действительности. Поэтому то, что сказал Аптя Лаудинов, то, что он скажет, то, о чем он промолчит, не имеет никакого значения для вопроса о престолонаследии в Чечне. Занял. Язык у людей существует для того очень часто, чтобы скрывать свои мысли и подлинную ситуацию, а не для того, чтобы об этой ситуации рассказывать, тем паче обнародовать свои мысли. А что касается Кремля,
Хорошо.
дал, вот это очень важно, Рамзану Ахматовичу карт-бланш на создание механизма престола наследия. Вот это очень важно. Вот этот механизм он формирует. Кто станет этим престолом наследником, этот вопрос не решен. Это совершенно точно. Поэтому можно назвать любую фамилию. Это не стоит ровным счетом ничего.
Но я бы сказала так, что если механизм престола наследия формирует сам Кадыров, то мы можем быть уверены, что престол наследия будет закреплено за каким-то человеком из клана Кадырова. Это как-то вот
Ну,
гадалки.
скорее всего, но это, кстати, будет действительно согласовываться с Кремлем, очень важно. Вот этот вопрос. Но дело в том, что сейчас у Рамзана Ахматовича состояние гораздо лучше, чем было. Ему торопиться не надо. Вот страховочная сетка создана. Сейчас обратите внимание, ее формирование на самом деле уже как бы и прекратилось. Значит, все обстоит для него не так плохо. Поэтому и нет нужды думать о преемнике.
Да, поэтому он, собственно, и пиарится с кибертраком. Это такой способ сказать, что вы смотрите,
Абсолютно.
как я, какой
Показать,
я
что
здоровый, и какой... Это,
вернуться,
в
да,
общем,
вы абсолютно правы.
Илон Маск тут
Вернуться в
сбоку.
повестку. Вернуться в повестку, да. Вот он возвращается таким образом в повестку. Это позитивная повестка, она перебивает ту повестку, которая связана с Абтиалоудином и с батальоном Ахмат, которую трудно назвать позитивной.
И вы уже говорили об Александре Лукашенко, которого, по вашему мнению, который, как вы говорили, Россия сейчас пытается втянуть в войну, правильно? Я понимаю, что имеется в виду просто использовать белорусскую армию, потому что своей не хватает. Или что?
Да, хотели бы просто создать очаг напряжения, ну то есть вернуть Белоруссию в участие в военных действиях, хоть мытьем, хоть катанем. Лукашенко изо всех сил сопротивляется, и, насколько я знаю, ему удастся успешно сопротивляться. Ну вот знаете, вот как показывает там вот такой телок или телочка, которые вот тянут, да, тянут, пытаются вытащить, вот она уперлась. Или он уперся. Вот Лукашенко сейчас в таком качестве. Но он, поверьте, очень уперся. И я не думаю, что кремлевским кукловодам, которые о себе очень высокого мнения, а довольно низкого Лукашенко, удастся этого колхозника или картофельного лося, как они его называют, с подачи покойного Путина, перехитрить. Вот не удастся. У меня такое ощущение.
Картофельного лося пытались еще 2,5 года заманить на ту же самую делянку. И он тогда уперся
Они
рогом
не
и не
тогда,
пошел со страшной силой.
не тогда они вели себя по-другому. Они тогда фактически оккупировали Беларусь, фактически оккупировали и решили, что вот как только мы возьмем Киев, вот тут же мы его заставим подписать все нужные нам документы. И нам плевать. Но, как говорится, в первом пункте вышла промашка. Во первых строках письма. Поэтому он снова, значит, вывернулся. Это удивительный хитрец, просто удивительный. Я могу вам сказать, что им восхищаются некоторые люди, не все. Некоторые люди и в Кремле восхищаются, и в Европе. Они же снова готовы с ним потихонечку начинать иметь дело. Как только он стал говорить о том, что я не верю, я не вечен, понимается, я уйду. Будут другие люди вместо меня. Они готовы с ним уже иметь. Он действительно собирается уходить. Он тоже готовит механизм престола наследия. С Белоруссией это будет несколько сложнее, там действительно будут выборы. Вот. Но он, по крайней мере, обеспечивает себе механизм сохранности, я имею в виду физическую, сказать, физическое существование и сохранность активов. Вполне себе. Вот сейчас, последние полгода, он работает над этим. И не безуспешно. И что? Вот в этой ситуации ему надо начинать военные действия, развязывать военные действия против... Ради чего? Он же смотрит на русских партнеров как на откровенных идиотов. Я не шучу. Вот вы влезли во все это и хотите меня еще втянуть.
Спрашивают, гость в лаптях, профессор, ваш прогноз Дональд или Хамала? хочу поставить 100 рублей после вашего ответа. Я присовокупляюсь к этому вопросу. И более того, хочу спросить, как вам было предложение Камалы Харрис о регулировании цен? Дело не в том, что она это предложение сделала. Она же флюгер, у нее же своих мыслей нету. То есть она озвучивает только то, что, значит,
начну со второго. Куда-то туда... Я понимаю, что левые – это самоубийцы. Вот я вижу, они самоубийцы. Везде, где я бы ни говорил с левыми, в какой стране, их набор идей сводится к одному и тому же. Они всегда заговаривают о регулировании цен, о том, что денег можно напечатать сколько угодно, прикрывая это там, как красивым выражением, новые монетарные теории. Правда, сейчас они стали гораздо меньше говорить, чем прежде. Они готовы любую страну разбить о стену. Любую страну. И, как мы знаем, ну вот в императорской России это довольно удачно получилось. Довольно удачно. Ну, я имею в виду уже там, скорее уже после, начиная с 18-го года. Что касается того, кто победит, дорогие друзья, я вас уверяю, подбросьте монетку. Это будет не менее надежно, чем спрашивать экспертов. Там, где речь идет о такой сложной ситуации и о демократических процедурах, вам никто никогда ничего не скажет. Я в 2016 году сказал, что победит Трамп. Я сказал публично. Сказал, кстати, на «Эхе Москвы» и на «Комсомольской правде». Радио «Комсомольская правда». Никто, говорит, посмотрели на меня очень странно. Я сказал, победит Трамп, вы увидите. Но тогда я знал, что он победит. Сейчас я не знаю, кто победит. Поэтому я не понимаю, чем гадание на монетке. Ну, хотите на Эдзин. Ну, Эдзин – это очень сложное гадание. Оно рассматривает другие вообще проблемы. Вот. Ну, это будет очень эффективно.
Я полностью присоединяюсь и скажу, что с точки зрения теории игр, в условиях, когда у вас есть ограниченное количество информации о тех событиях, которые вы пытаетесь предсказать, делание вот этого предсказания стохастическим способом, то есть, грубо говоря, гадание на монетки или на печени жертвенного животного, или на той же самой дзин и так далее, так далее, это, с точки зрения теории игр, оптимальный способ.
Ну, на Библии можно погадать. Ну, попробуйте. Но там более сложное. Лучше вот такой простой. Да, нет.
И тогда, наверное, последний вопрос. Это все-таки вопрос, возвращаясь к Курску, о реакции. Как вы, лично вы, оцениваете скорость реакции российской армии? Или, наоборот, скорость ее нереакции? И хотя вы и говорили, что генералы обсуждали в Генштабе даже не свои аресты, а свои должности. Но все-таки, наверное, они как-то тоже должны были план противодействия обсуждать. И вот что они обсуждали?
Ну, то есть, нормальная по времени реакция для российской армии. Как вот я вчера встречался со своим очень хорошим приятелем, человеком весьма осведомленным, но главное, с блестящим чувством юмора. И с таким, я бы сказал, он там не гуманитарий, не политолог, он всегда всю жизнь занимался бизнесом и не безуспешно. Он сказал, слушай, ну что ты хочешь от крестьянской армии? Она всегда так реагировала и будет так реагировать. Она реагирует в меру своего внутреннего устройства. Он абсолютно прав. Я бы сказал, довольно быстро отреагировала, довольно быстро. То есть я не
как
считаю
получилось?
То, что произошло, там будут говорить провал. Да это неправда, это не провал. Это вещь, которая была заложена в самой природе ситуации. У вас разреженное пространство географическое. У вас там какие-то крохотные погранзаслоны. Говорят, спорят, ах, там была линия обороны или нет. Послушайте, линия обороны работает, когда там сидят люди и техника. Этого нет, ни техники, ни людей. Об этом все прекрасно знают. Можно вот как Пригожин шел от Ростова на Москву, вот разреженное пространство. Вот то же самое, разреженное пространство. Можете войти и можете двигаться. Вошли, начали двигаться. Хватило бы у них азарта и наглости, но они все-таки, украинцы, пытались вести себя как классическая армия. Логистику же надо поддерживать, что вы когда входите, логистика растягивается. Да. Могли бы дойти до Курска. Ночью могли бы дойти до Курска. До Курчатова могли. вот место, где Курская атомная, я думаю, что, в общем, одна из целей была. Это дойти до Курской атомной и обменять ее условно Запорожскую. Вот я говорил. Идея обмена территорий. Кстати, украинцы же об этом нисколько уже, ну, публично же говорят. Ну, обменяем территории, да, вот мы закрепимся. Вот, значит, у нас сейчас там военная комендатура, которая возглавляет, ну, это, конечно, такой чистый троллинг, генерал с фамилией Москалев. Украинский генерал с фамилией Москалев. Ну, это издевка над москалями. Ну, чистая. Вот генерал с русской фамилией Москалев. Вот вы хотели, пожалуйста.
Так главком
Вот
Сырск.
в этой части, в части троллинга у них получилось. Отчасти в достижении цели. Думаю, не всех. Ну, по крайней мере, какие-то цели достигнуты. Что касается российской реакции, абсолютно, понимаете, совершенно все, что вы слышите первый день, это абсолютная ложь. Мы за сутки восстановим ситуацию, говорит Герасим. Кто-нибудь, думаете, ему верил?
А
Никто.
зачем это
Все
говорит?
знали, что это... Все знали, что это... А потому что это правило игры. Он должен сказать, что мы восстановим. Если он скажет,
Так
что
более
нам...
того,
Нет.
извините, пожалуйста, если бы он полез восстанавливать ситуацию, то он бы угробил там гигантское количество армий, сунулся в воду, не зная броду. То есть, как бы, надо сначала
Абсолютно
осмотреться,
верно.
чем
Дело в том,
восстанавливать.
что есть публичные заявления и есть то, что в приватных докладах. Это же Герасимов говорил весной прошлого года, тогда еще живому Путину, что если украинское контрнаступление будет сопровождаться вот теми, значит, ресурсами, которые Украине обещал Запад, то мы потеряем все территории и, возможно, Крым. Но не страшно, Владимир Владимирович, мы его потом отобьем. Путин обомлел и хотел Герасимова после этого уволить. Но это говорилось, когда они встречались приватно, понимаете. Ну, там было еще двое или трое человек. Приватно, на самом деле, практически никогда не бывает. Вот. А сейчас, значит, Герасимов говорил Патканскому, да, конечно, пришел в состоянии тяжелейшего похмелья, просто тяжелейшего. Вот, он снова начал не просто пить, а бухать, причем бухать по-черному. Значит, говорит, ну вот за сутки, а что, ура, за сутки, ладно. Значит, если бы он сказал правду, сейчас украинцы закрепятся там, мы их не сможем выбить. Это ровно то, о чем нас предупреждали. Он мог бы, что он должен был сказать публично, я же вас предупреждал. Мы не
А не
сможем их
публично, он
выбить.
это говорил?
Говорил, конечно. Он прекрасный
Сейчас.
военный, на самом деле. Да, он знал об этом очень хорошо. Он очень здраво оценивает ситуацию. Можно к нему как угодно относиться, и для этого есть причины относиться к нему негативно, очень серьезно. Но то, что он реалист, это абсолютная правда. Он знал, что это может случиться. А что? У него был выбор. Все силы бросили на Донецкое и Харьковское направление. Чем ему там было заслоняться? Он говорит, ну вот у нас нет. И теперь, понимаете, для него это железный аргумент. Там тоже, конечно, есть политическая византийская игра. Но вы же хотите нас арестовывать всех. Ну давайте арестовывайте теперь. Ну давайте, вот вы сами идите. Вот вы руководитель, значит, такого там департамента ФСБ. Вот вы такой-то службы. Идите. Руководите, организуйте оборону. А и вы офицер, а что вы здесь сидите в Москве? Давайте, давайте, из военной контрразведки. Давайте на передовую. А не готовы? Значит, тогда мобилизация. И нас не трогайте.
То есть правильно ли я понимаю, что с точки зрения внутренних военных действий, внутри, в смысле, в российской военной верхушке, наступление Украины на Курск будет успешно использовано для прекращения ареста в Генштабе со словами «А иначе идите сами и сражайтесь».
Уже использовано. Уже использовано. Уже использовано. И будет успешно использовано партией мира. Он говорит, ну слушайте, ну вы же провалились со всей своей стратегией. Вы же нам обещали, что мы там по миллиметру их выдавим. Выяснилось, нет.
Так вот, я к тому, что российская реакция на вторжение на самом деле была очень неглупая, потому что, как ни странно, эта замедленная реакция, она спасла большие силы российской армии, которые иначе были бы перемолоты. Но я все
Вы
время
знаете, это
терзаюсь
абсолютно
вопросом,
правы. Но это
Валерий Дмитриевич, это же, одну секундочку, это важный вопрос. Это
Да.
произошло у динозавра от того, что динозавр неповоротливый, или от того, что он умный?
Это не от мудрости, нет. Это от того, что они
Не
не
бывает.
знали, что это типично.
Да.
Понимаете? Потому что если бы они реагировали так, как написано в книгах по кризисному управлению, они бы исходили из того, что быстрое решение важнее правильного. Они бы тут же бы стали поднимать, всех бросать. Они стали чесать в затылке и говорить: ну, посмотрим, ладно, мы не очень понимаем. Давайте разберемся. Ну, хорошо, ну, зашли. Да хрен с ней, помните, с этой Кемской волостью. Вот с Курской областью, да хрен с ней. Большая, в России земли хватит. Ну, Курская, ну что? Ну, город Курск. Вы знаете, я уверен, что реакции были совершенно спонтанные. Есть у меня некоторые основания, так полагаю. Потому что я могу вам сказать, что вот Министерство обороны просто устранилось полностью. Вот его не было. Вот занимался Генштаб. Я больше ничего не буду рассказывать, что я знаю, чем Минобороны в это время занималась. Это просто позор. Я бы сказал, это трагифарс. Не позор, а трагифарс. Когда-нибудь об этом напишут
Кнопочки на
мемуары.
столе считала. Неужели возмущаться? Ну, что-нибудь
Нет.
такое.
Нет, не буду, не буду. Понимаете, все перекладывают ответственность. Ну, давай, принимай решение. И работает знаменитый русский принцип. Ну, может, оно как-нибудь само собой рассосется. Ведь, знаете, часто рассасывал. Здесь не рассосалось. Но они потом приняли, в принципе, правильное, естественное решение. Можно сказать, запоздавшие. Хорошо, если бы они эти приняли решение в первые сутки. Вы думаете, они были бы так быстро выполнены? А я вот не уверен. Я вот не уверен,
Я
что они
думаю,
были бы
что
так
если
быстро
бы они в
готовы.
первые сутки попытались быстро заниматься кризисным менеджментом, они бы потеряли ровно втрое больше людей пленными и убитыми.
Возможно, потому что не понимали, что и где происходит. Хотя бы по этой причине. Вот. Итак, вот это массовое пленение, да, нашумевшая история. Ну вот, пожалуйста. А сколько могло бы быть погибших?
Валерий Дмитриевич, спасибо гигантское.
Спасибо
Это было
вам.
очень интересно. И я думаю, что мы в какое-то очень обозримое время сделаем большой и замечательный стрим. Действительно, Курск и Курск, Кремль и Кремль, Минобороны и Минобороны. А Пушкин наш все.
Совершенно верно. А культура вечна. Ars longa, vita brevis est.
И на этом прекрасном моменте мы завершаем эту трансляцию. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал Валерия Дмитриевича, который есть по ссылке в описании. Не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте нас поддерживать, если можете, на Патреоне. Если не можете, то лайками. Пишите также, какие вопросы бы вы хотели услышать в следующий раз. И всем свидания.
Спасибо, Юлия. До свидания, уважаемые зрители и слушатели.